Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном ученике Лукиане, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александра Никифоровой со священником Максимом Плякиным и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Хорошо проливать пред Богом слезы. Велика добродетель и велик подвиг слезы. Великие грехи и беззакония омываются слезами. Свидетель мне святое Евангелие, ибо когда Спаситель предан был иудеям, Петр с клятвою трижды отвергся его, прежде нежели петель возгласи. Господь же, обращся возре на Петра, и помяну Петр слово Господне, яко же рече ему, яко прежде даже петель не возгласит, отвержишися мне трикраты. И ишет плакася горько. Вот слезы. Смотри же, какое беззаконие изгладили они, что хуже этого зла, трижды с клятвой отвергнуться своего владыки, и такое беззаконие изгладили слезы. Видишь, какую силу имеют они. Но это написано в наше наказание, чтобы, последуя тому, мы наследовали живот вечный. Не все имеют дарование слез, но только те, коих ум горе, кои забыли все земное, кои не имеют попечения о плоти, кои не знают совсем, есть ли мир, кои умертвили уды, сущие на земле. Таким одним дается плач слезный. Ибо, имея чистое сердце и острозоркое око ума, они, еще будучи на земле, видят казни адские и муки вечные, в коих мучатся грешники, огонь вечный, тьму кромешную, плач и скрежет зубов. Видят также небесные блага, кое даровал Бог святым славу, венцы, святое великолепие, царское убранство, световые престолы, утешение неизглаголанное и живот вечный. И что еще скажу? Имеющий чистый ум и чистое сердце, самого Бога зрит внутренними очами. Как же не плакать и не проливать слез тому, кто видит все такое? Плачет он и раздирается, чтобы избавиться от страшных мук. И опять плачет, и молитвенно просит сподобиться вечных он их благ. Потому-то святые и возненавидели мир сей, что ясно видели, какие блага они имеют наследовать. А наслаждающиеся утехами в мире сем, пусть не надеется получить утешение вечное, ибо Царствие Небесное не есть достояние утешающихся здесь, но тех, кои терпеливо с верою проводят жизнь сию в скорбях и тесноте. Недаром получается оно. Нет, но сподобляющиеся его приобретают его великими трудами и мужественно, терпеливым потом. Тем, кои искренно возжелали его, нет нужды до того, сколько потрудятся они здесь, ибо вошедшие туда забывают труды и болезни, понесенные в суетном мире сем, ради великого и неизъяснимого утешения, даруемого им. Что же скажешь ты, человек? Вот предложены тебе два пути — жизнь и смерть. Иди куда хочешь. Вот огонь и вода. Куда хочешь, простри руку свою. В твоей власти, если захочешь наследовать жизнь вечную, и в твоей власти, если захочешь быть предану вечной смерти. Смерть есть жизнь по духу мира, а жизнь есть умертвие миру и следование заповедям Евангелия. Мир противоположен Евангелию, как смерть жизни. Если пойдешь по духу мира, пойдешь в смерть и будешь в уме Бога, по Божественному Писанию. А если пойдешь по указанию Евангелия, пойдешь в живот, и смерть не коснется тебя. Ибо смерть праведных не есть смерть, а приложение. Они прилагаются из мира сего на вечный покой. Как выходит кто из темницы, так праведники выходят из жизни сей многотрудной к благам, готовным для них. Око не видя, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдуша, еже уготова Бог любящим его. А грешники и здесь зле страждут, и там опять ожидает их огонь. О них вдвойне надобно плакать, что и здесь они в тесноте, и там не получат простора. Потому и сказано в Божественном Писании: «Ам же обратится нечестивый, исчезает». Ибо ему тесно отовсюду, и там муки, и здесь скорби.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобномученик Лукиан, пресвитер антиохийский, родился в сирийском городе Самосать. В 12-летнем возрасте он остался сиротой. Лукиан раздал имущество нищим, а сам пошел в город Эдессу к исповеднику Макарию, под руководством которого прилежно читал Священное Писание и учился подвижнической жизни. За благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев и язычников Лукиан был поставлен пресвитером. В Антиохии святой Лукиан открыл школу, где собрал множество учеников и наставлял их книжной премудрости. Святой Лукиан занимался учеными трудами, исправлял текст Священного Писания, испорченный переписчиками и еретиками. Исправленный им полный текст греческой Библии во время его исповеднического подвига был спрятан в стене и найден при святом Константине Великом. В гонение Диоклетиана святой Лукиан был схвачен по доносу еретиков и отправлен в Никомедийскую темницу, где в течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, убеждая их не бояться мучений и смерти. От многих страшных пыток и голода святой Лукиан скончался в темнице. Перед смертью, желая причаститься христовых тайн на праздник Богоявления, прикованный цепями к ложу мученик-пресвитер совершил бескровную жертву на своей груди, и все христиане, находившиеся в темнице, причастились. Тело святого мученика было брошено в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого Лукиана. Пожалуй, самый запоминающийся момент в житии святого Лукиана – это служение литургии в тюрьме, на живом престоле, груди мученика. Две темы для размышлений открываются в связи с этим. Очевидно, параллель церковной традиции литургисания на антиминсе, зашитыми в него частицами мощей святых, с данным примером предсмертного служения преподобного мученика. Литургия, как таинство Царства Божия, как живое свидетельство победы над смертью, открывает смысл свидетельства святых Церкви, вчера воинствовавших за истину до смерти на земле, ныне же торжествующих в жизни на небесах. И другая параллель, более конкретная, приходит на ум. Есть немало рассказов о том, как служили новые мученики и исповедники в лагерях, в лесу, порой в лютую стужу. Престолом становился таежный пень, облачением зэковские робы и застиранные простыни, чашей алюминиевая кружка, а веществом таинства – полугнилая лагерная пайка да подкисший клюквенный сок. Конечно, невозможно этот опыт воспроизводить в нынешних условиях, ибо дело не в особой романтике подвига, а в реальной силе насмертной молитвы. О благодатности этой молитвы впоследствии исповедники вспоминали с ликованием духа и печалью одновременно. Поводом к печали было ясное видение того, что так молиться, как давал Господь в запредельных страданиях, вряд ли когда и придется на земле. Но и радовались они, ибо великим утешением из прошлого до конца дней вдохновлялась душа.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Мы продолжаем наш разговор о разных видах поминовений на православном богослужении. Сегодня отец Максим расскажет о том, как в православной церкви поминаются самоубийцы, и объяснит, что такое заочное отпевание.
С поминовением самоубийц на сегодняшний день, вот согласно той инструкции, которая была одобрена Священным Синодом, ситуация такая. Если человек покончил с собой в здравом уме и трезвой памяти, и это был его осознанный шаг, он категорически лишается церковного поминовения. Все, что остается родным, и именно на это был нацелен чин, который одобрил Синод вот на этом заседании, это молиться о своем родственнике, о близком им человеке в их домашних молитвах, прося Господа о милосердии, о снисхождении к этой душе, но не дерзая предвосхищать суд церкви. Церковное поминовение нераскаянный убийца, а он именно таковым является, лишается категорически. Если есть обоснованные сомнения в том, что решение об уходе из жизни человека было сугубо добровольным, то есть психическое заболевание, Существует огромный перечень заболеваний, при которых суицид – это просто последствия заболевания. Это не волевое решение человека. Если предполагается ситуация, что человека вынудили к этому шагу, что это убийство, замаскированное под самоубийство, и в прочих сомнительных случаях бремя решения ложится на епархиального преосвященного. Он вправе благословить по каким-то своим соображениям церковное поминовение этого человека. В этом случае, если архиерей на основании представленных ему соображений, показания родственников, врачебные документы, истории болезни иногда, если епископ считает, что этого человека можно поминать, то в этом случае совершается обычное поминовение, но, как правило, уже заочное, потому что все-таки некоторое время занимает разбирательство церковное, совершается чин погребения, и этого человека можно совершенно спокойно писать в записке, если было вот такое решение церковной власти. У нас в епархии для этих целей создана специальная комиссия, там, если я не ошибаюсь, 7 священников, которые как раз изучают предварительно все поданные материалы, заявления родственников, и уже на основании этих выводов они предлагают рекомендацию епископу, стоит благословлять поминовение этого человека или не стоит. И я знаю случаи в нашей епархии как разрешающих резолюций нашего преосвященного, так и резолюций, к сожалению, запрещающих. Если церковь не считает для себя возможным молиться об ушедшем из жизни добровольно, то родственникам, во-первых, остается келейная молитва, и синод порекомендовал молитву преподобного Льва Оптинского, которую святой Лев дал своему духовному сыну Павлу Тамбовцеву, которого повесился отец. Во-вторых, синодом одобрен специальный чин, который священник может совершить в дому родственников, не в храме, для их молитвенного утешения. Там есть прошение именно об облегчении душевной скорби родственников-самоубийцы. Вот, если же становится понятно из милицейских документов, из следствия, что это никакое не самоубийство, что человека просто убили, то, естественно, перевод вопроса совершенно уже в другую плоскость. Мы просто молимся об убиенном рабе Божьей таком.
Батюшка, мне еще кажется, вот в тех случаях, когда церковь отказывает в поминовении на литургии о самоубийце или о некрещенном человеке, то все же поминовение на литургии – это не последняя инстанция. И эти люди могут уповать на милость Божию по отношению к своим родственникам.
Более того, Священный Синод прямо рекомендовал священникам это разъяснять родственникам, допустим, самоубийцы. Ради этого был одобрен вот этот чин молитвенного утешения, как он был озаглавлен. Чтобы люди, у которых приключилось такое страшное горе в семье, чтобы они не остались без утешения церкви, чтобы они не остались без слова надежды. Потому что легко сказать, раз он самоубийца, будет он гореть в гиене огненной. А если мы вспомним Патерик, когда ангел является отшельнику и говорит, куда мне бросить душу брата твоего? Ведь на словах это сделать легко. А возьмем ли мы на себя смелость судить душу этого усопшего? Поэтому церковь, отказываясь поминать этого человека, всего-навсего соблюдает осторожность. Когда мы не можем утверждать наверняка, действительно ли человек не ушел из жизни в состоянии нераскаянного нравственного греха.
И тут тогда важна наша молитва, но родственников прежде всего, и потом эта молитва монахов за весь мир.
В конце концов, в молитвах вечерней Пятидесятницы есть прошение о иживо аде держимых. Церковь распространяет свою молитву и на них. Мы не рискуем так уж явно нарушать наши собственные каноны, но все равно мы молимся даже о тех и просим о Господа милости, даже для тех, о ком мы знаем, что они уже в огне. Ведь отказ в поминовении самоубийцы – это лишь частный случай на самом деле. Древняя церковь лишала церковного поминовения любого усопшего, скончавшегося в состоянии нераскаянного смертного греха. Нераскаянного прелюбодея, нераскаянного убийцу, самоубийцу, поскольку это убийца, не принесший покаяния, нераскаянного разбойника. Ведь если опять-таки посмотреть на патриковые истории 5-6 веков, когда в царствовании императора Маврикия Господь принял покаяние разбойника, о чем было чудесное извещение, святитель Геннадий Константинопольский сказал: император, радуйся, в твоем царстве спасся разбойник. То есть это воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. И не случайно осталась эта идиома «умереть без креста». Это значит, что церковь не брала на себя смелость похоронить усопшего на церковном кладбище. И дело здесь касалось не только самоубийц. Острожники, каторжники, если они не проявляли никаких признаков раскаяния, убийцы, воры. И если покаяние церковь от них не дожидалась, то, опять-таки, не рискуя брать на себя ответственность, решая вот судьбу человека в нераскаянном состоянии, церковь не отпевала и их.
Остаются иноверцы.
Вот с иноверцами и с инославными, то есть христианами, но не православными, ситуация где-то сложнее, где-то проще. С одной стороны, еще при святейшем патриархе Сергии был одобрен и до сих пор печатается в требниках чин погребения над усопшим неправославным. Правда, там в требнике сделана оговорка, что священник имеет право совершить этот чин только в том случае, если представители той религиозной общины, к которой принадлежал вот этот усопший христианин, неправославный, рядом нет. То есть, если тут, грубо говоря, есть католический храм, а католика все равно принесли отпевать к нам, то мы в этом случае должны вежливо развести руками и сказать: нет, извините, мы этого делать не будем. По той же самой причине. Мы не можем судить о внешних людях. Насколько в душе этот человек, насколько в глубине его сердца он был действительно чадом церкви. Превозмогло ли в нем его иноверие или, допустим, следование заповедям Господним. Как говорил святой Максим Грек, что многие католики являются большими христианами, чем православные, по своим делам. Он говорил не понаслышке, он прожил в Западной Европе много лет и видел реальные дела реальных живых католиков. Но если рядом нет священнослужителей, рядом нет неправославного храма, то в наших требниках этот чин есть. Он был составлен при патриархе Сергии и одобрен при патриархе Алексии I. Там нет упрошений, которые могут быть интерпретированы в том смысле, что усопшего признают чадом церкви православной, но заупокойное напутствие там, конечно же, есть. В том числе и провожание гроба до могилы с пением заупокойного святой Божий. Официально нет. Хотя известны случаи, когда и из этого правила делались исключения. Федор Петрович Гаас, святой доктор, когда святитель Филарет, на глазах которого все происходило, специальным циркулярным распоряжением благословил поминовение не просто католика, староста католического прихода Москвы. Он благословил поминовение католика в православных храмах и на панихидах, и на литургиях.
Хорошо, но если кто-то из наших родственников не такие известные, как доктор Гаас...
Насчет инославных, то есть лютеран, католиков, духовническая практика слишком разная. То есть есть прецеденты, когда вполне уважаемые и серьезные духовники говорили, что да, это допустимо, и были прецеденты, когда это говорили, что категорически недопустимо, не менее уважаемые, не менее почтенные духовники. Вот здесь, мне кажется, лучше отдать это на суд в конкретной ситуации конкретному духовнику.
Если нету духовников?
Значит, священнику, которому человек более-менее доверяет. Потому что и католик католику рознь.
Но подождите, а разве не должно здесь появиться официальное церковное утверждение?
Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Потому что официальная позиция церкви, что на литургии мы поминаем только тех, кто имел литургическое общение с церковью. Литургия – это продолжение общения здесь, на земле. И если человек по каким-то причинам, нераскаянный грех, ересь, раскол, нравственные препятствия, если по каким-то причинам человек поставил себя вне евхаристического общения, то навязывать ему это евхаристическое общение после смерти – это некорректно. Именно это была подоплека у синодского запрещения поминовения графа Льва Николаевича Толстого. Не потому, что мы категорически уверены в его вечной погибели, а именно потому, что сам Толстой четко и недвусмысленно заявил, что он сам с церковью не желает иметь ничего общего, что сам он категорически запрещает отпевать себя в случае смерти, это было в его завещании, что он считает литургию величайшим кощунством, когда-либо изобретенным человечеством, и в этом случае ему, естественно, несмотря на слезные просьбы графини Софии Толстой, его вдовы, митрополит Антоний Храповицкий сказал: «Позвольте, графиня, разве вы не знали взглядов вашего мужа?»
Но ведь эти взгляды его изменились в течение жизни, и это мог написать в состоянии духовного кризиса.
Последние известные нам сведения о Льве Николаевиче Толстом...
Он дошел в Оптино-Пустынский.
Но, во-первых, не дошел. И когда святой Варсонофий Оптинский, скитоначальник, отправил-таки к нему иеромонаха для исповеди, этого иеромонаха к нему не допустили. И известные за несколько недель до этого сделанные распоряжения Толстого ничем не противоречили его позиции до этого.
То есть мы уважаем свободу человека?
Во-первых, мы уважаем свободу человека. Во-вторых, мы не можем распространять евхаристическое общение на тех, кто в этом евхаристическом общении не состоял. Как вы верно заметили, литургия – это не панацея, это продолжение общения со Христом. Человек, который в это общение не вступал, мы не запихиваем его к чаше Христовой ни при жизни, ни после смерти. Если когда-нибудь архивисты вдруг обнаружат сведения о том, что в последние минуты своей жизни Лев Николаевич Толстой реально пересмотрел свои взгляды, реально отказался от тех кощунств, которые он изрекал большую часть своей сознательной жизни, если он реально пересмотрел свои воззрения на таинство, на церковь, на Бога, тогда, я думаю, церковь с радостью благословит его поминовение за упокой. Пока у нас этих сведений нет. Мы имеем дело только с наследием скончавшегося нераскаянного богоборца. А таких мы, увы, не поминаем. И точно так же, когда мы говорим о поминовении неправославных христиан, можно вспомнить недавнюю историю, когда представился преснопамятный иеромонах Михаил Аранц, человек, который столько сделал для литургической науки, столько сделал для изучения восточной литургии, сколько не все православные сделали, но при этом член ордена иезуитов, иеромонах, верное чадо католической церкви, многие православные после его смерти молились о его упокоении ради того блага, которое он сделал для исследования восточной традиции. Но это было, опять-таки, поминовение не на литургии. Это было тихое моление, что называется, в келье своего сердца. И мы, и я в этом принимал участие, мы искренне просили Господа о том, чтобы ради того добра, которое он сделал для Востока, Господь отца Михаила принял свои обители. Но каковы будут последствия этой молитвы, естественно, мы не знаем.
То есть главное молиться, не отчаиваться.
Конечно, конечно, молиться и не отчаиваться. Конечно, во-первых, молиться самому. Во-вторых, как я уже говорил, стараться творить дела милосердия. Потому что лучшее, что может человек принести Богу, это изменение своей собственной жизни. Если в жизни человека проросли все-таки евангельские семена, если это не каменистая почва, не терния и не придорожные кусты, а все-таки благоприятная почва, если там есть чему прорасти, то это лучшее, что может человек принести Богу. Свою молитву, свое упование и свою верность евангельским заповедям. И тогда мы знаем это из предания, что Господь, во-первых, слышал молитвы христиан. Тот же святитель Григорий Двоеслов молился, допустим, о язычнике Трояне, потому что знал, что это был справедливый правитель. И именно в надежде, что Господь призрит на его добродетели, именно как государственного деятеля. Мы знаем случаи, когда молились православные за неправославных христиан. Тот же Федор Гаас. И мы можем просить, мы можем молиться Господу и можем показывать евангельский образ своей собственной жизни. Это то, что человек сделать вполне в состоянии.
Отец Максим, вы говорили о таком явлении, которое возникло у нас в церкви в советские годы, как молебен. Но вот такая вещь — заочное отпевание еще есть. Это тоже наследие советских лет?
Нет, нет, заочное отпевание – это рубрика в нашем требнике, но она предполагает такую ситуацию. Это отпевание человека, тело которого в данный момент не найти. Погибший на войне, утонувший в море, погибший в лесу от диких зверей, сгоревший в пожаре. То есть, если отпевать вещественно нечего, то в этом случае совершалось заочное отпевание. И если мы возьмем за упокойный чин, допустим, Месопутской субботы, там в каноне есть несколько даже тропарей о разорванных зверями, о утонувших в море, о погибших в пожарах, плинфы убиенных, то есть на кого, так сказать, по-современному кирпич свалился. То есть там, где мы не можем реально представить ничего, вот с чем проститься, то есть некому воздавать последнее целование, тело не обнаружено, в этом случае служится заочное погребение. В ситуации, когда в стране была пропорция храмов гораздо меньше, чем сейчас, когда покойника физически не могли довести до ближайшего храма, или, допустим, это было запрещено, тоже служилось заочное погребение из этих же соображений. Но куда везти в тьму таракань покойника, если его надо хоронить сейчас? Поэтому в ситуации гонений, в ситуации малого количества храмов, в ситуации несчастных случаев, трагических, в ситуации, когда нету тела, заочное погребение служило с незапамятных времен. У нас на приходе тоже не так давно был случай, когда у нас заказали заочное отпевание, и потом из разговора с родственниками вот этой женщины, представившейся, выяснилось, что они заказали погребение своей родственницы, жившей в Германии. И они не знали там никого поблизости, хотя в Германии же есть наши приходы, но они не знали там, куда обратиться. И они обратились в тот храм, который был у них рядом с домом. И мы заочно служили чин погребения этой усопшей женщине. А вот когда заочное погребение служит принципиально, мы вот похоронили, а это пусть в церкви пробубнят чего-нибудь, вот это категорическое нарушение церковных норм. Если отказ от очного погребения, то есть отказ от нормального провождения человека в последний его путь, это сознательное решение, то это как раз нарушение, причем нарушение довольно грубое. В таких случаях мы агитируем людей, чтобы домой был приглашен священник, чтобы хотя бы дома все-таки было совершено отпевание, если уж они не хотят вести человека в храм.
Так все-таки есть смысл совершать заочное отпевание, если человек в наличии или нет, покойник?
Это вопрос на самом деле пасторский. По букве закона нет. Погребение – это именно прощание. Придите, братья, воздадим последнее целование усопшему. То есть служить заочное погребение тому, кому можно было, в общем-то, отслужить погребение очное, по букве закона нет, не стоит. Но, как всегда, в дело вмешиваются реалии жизни. Люди, которые предубеждены против церкви. Люди, которые поздно спохватились, когда у них вот через час вынос, они пришли во время литургии и хотят петь своего покойника, а мы просто не успеем, потому что мы в этот момент служим. Когда человека похоронили в какой-нибудь глухой деревне, и родня постфактум узнала, что его совершенно никто не отпевал. И таких случаев, конечно, можно сейчас привести, я думаю, не один десяток. В этом случае, взвешивая чувства людей, взвешивая обстоятельства, взвешивая вот просто пасторские соображения, под которые можно подвести очень многое, чаще всего мы, конечно, служим заочное погребение.
подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о чтении тайных молитв на литургии.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Василий Макарыч Шукшин. Билетик на второй сеанс. Последнее время что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова. Опостылило все на свете. Так бы вот встал на четвереньки и зарычал бы, и залаял, и головой бы замотал. Может, заплакал бы. Пил со сторожем у себя на складе. Он был кладовщиком перевалочной товарной базы. Не брало. Не то, что не брало. Легче не делалось.
«С чего это тебя так?» — притворно сочувствовал сторож Ермолай.
Тимофей понимал притворство Ермолая, но все равно жаловался. «Судьба, сучка!» И дальше сложно. «Чтоб у ней голова не качалась, чтоб сухари в сумке не мялись!»
Тимофей, когда у него болела душа, умел ругаться сладостно и сложно. Точно плел на кого-то ненавистного многожильный ременный бич. Ругать судьбу до страсти хотелось. И поэтому было еще 12 апостолов, осиновый кол в бугорок, мама крестителя, много. Даже Ермолай изумлялся. «Забрало тебя».
«Заберет, когда она, сучка, так со мной обошлась».
«Ну, если уж тебе на судьбу обидеться, то не знаю. Чего тебе не хватает-то? В доме-то всего не в проворот».
Тимофею не хотелось объяснять дураку-сторожу, от чего болит душа. Да и не понимал он, сам не понимал. В доме действительно все есть. Детей выучил в институтах. Было время, гордился, что жить умеет. Теперь тосковал и злился. А сторож думал про себя. «Совесть тебя, дьявола, заела. Хапал всю жизнь, воровал, и не попался ни разу, паразит».
«Разлад, ермоха, полный разлад в душе, сам не знаю от чего. Пройдет!»
Не проходило. В тот день, в субботу, он весь какой-то вышел на раскосяк, Тимофей опечатал склад, опять выпили со сторожем, и Тимофей пошел домой. Домой не хотелось, там тоже тоска, еще хуже, жена начнет нудить. Была осень после дождей. Не сильно дул сырой ветер, морщил лужи, а небо с закатного края прояснялось, выглянуло солнце. Окна в избах загорелись холодным желтым огнем. Холодно, тоскливо и как-то противно ясно. Тимофей думал, вот, жил, подошел к концу. Этот остаток в 10-12 лет — это уже не жизнь. А так обглоданный масол под крыльцом лежит. А к чему? Да и вся та жизнь, как раздумаешься, тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то-то, то-это. А ермоха, например, всю жизнь прожил валенком, рыбачил себе в удовольствие. Ни горе, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут как циркач на проволоке. Пройти прошел, а коленки трясутся. Шел Тимофей, думал, и взял да свернул в знакомый переулок.
жила в том знакомом переулке Поля Тепляшина. Когда-то давно Тимофей с Полей крутили преступную любовь. Были скандалы, битье окон, позор. Жена Тимофея, Гутя, 7 лет отчаянно боролась с Полей за Тимоху. Гутю хвалили в деревне. Она гордилась и учила молодых баб, какие оказывались в ее положении. «Он к сударышке, а ты со стежком. Под окошки ким. Да по окошкам-то, стежком-то». Была в деревне такая любовь со стежками. Теперь лучше. Разошлись, и все. Раньше годами лютовали. С Тимохиной любовью тогда все само собой утряслось. У вдовы Поли подрос сын Колька, Николай Петрович, и стал гонять Тимофея от матери. Тимофей набычился к Поле: «Уйми, сосуна!» А та вдруг залепила: «Пошел ты! Чего я сына на тебя променяю? На, выкуси!» Тимофей хотел разок покуражиться, но нарвался на молодой Колькин кулак. И после этого перестал туда ходить. Самое дурацкое положение настало потом. Обе женщины, Поля и Гутя, вдруг подружились и вместе смеялись над Тимохой. «Как там сударчик-то мой поживает?» — принародно спрашивала Поля. Гутя смеялась: «На печке клопов давит». «Мстили, что ли?» Тимоха тогда же налетел на законную жену, но получил отпор на этот раз от своих детей. Спроси сейчас Тимофей, зачем он идет к Поле, он не сказал бы, не знал. Поля удивилась: «Вон она, вот так гость! Зачем это?» «А что? Что ты, заразная, что ли? Что, тебя обходить надо? Посидим по старой памяти, выпьем вот». У Тимофея была с собой бутылка. Он ее поставил на стол. «Вспомним былое». «Было бы чего!» Поля стала старая, некрасивая. Тимофей со злости подумал: она красивой-то и не была сроду. Стало вдруг жалко себя. «Хошь, анекдот один расскажу». «Вона! Чего ты как попка заладила? Вона, вона! Как дикари, честное слово! Ну, зашел, ну и что? Глупые вы какие-то бабы, честное слово! Чего же ходите к глупым-то? А где вас умных-то взять? Так и меняешь шило на мыло. Небось, ревизия была, злой-то! На меня еще такой ревизор не родился. Оно видно!» Тимофей выпил стакан, закусить чем-нибудь не спросил, Поля не предложила. Зато и он Полю не пригласил с собой выпить. «Слушай анекдот. Приехал один мужик в город, идет по улице, а сам доходной мужик-то, но все-таки думает, где бы тут подцепить какую не то. Слыхал, значит, про городских-то, ну, и мысли-то заиграли. И тут подходит к нему одна, гладкая вся, тут полна пазуха, вежливая: «Пойдемте ко мне, я тут близко живу». Мужик радешенький, сама навялилась, приходит. Она говорит: «Раздевайтесь, я сейчас приду», а сама в другую комнату. Но он разделся, сидит, ждет, а она выводит детей малых и говорит им: «Вот, детки, если не будете хорошо кушать, будете такие же худые, как вот этот дядя». Полю эта история не рассмешила. Тимофею тоже было не смешно. А днем, когда рассказали, смеялся с шоферами и подумал еще, что историйка поучительная. «К чему это ты?» — спросила Поля. Тимофей пояснил: «Точно так со мной выкинула судьба, сучка. Живи, мол, Тимофей, раз башка есть на плечах, живи, никого не бойся». Ну, Тимофей и разлысил лоб. «Жил бы честно, никого бы и не боялся». Это она больно уела. Тимофей стал соображать, как бы ее тоже побольнее укусить. «Не знаешь, кто это вот тут, — показал на кровать, — честно с чужим мужиком миловался? Не приходилось слышать?» «Приходилось. А тебе не приходилось слышать, кто на этом же самом месте от живой жены с чужой бабой миловался? Я одинокая была, вдова, а ты семейный, поганец ты.
Тимофей еще выпил. Вот теперь он, кажется, все понял. Жалко себя, жалко свою прожитую жизнь. Не вышло жизни.
Сказка про белого бычка у нас получается, Поля. Поля засмеялась.
Чего смеешься?
А чего мне не посмеяться?
Не надо. Тебе не лечат. Зубы кривые.
А ведь когда-то не замечал.
Замечал. Почему не замечал? Только... Эх, ма! Что ведь и обидно-то, дорогуша моя. Кому так все в жизни? И образование, и оклад дармовой, и сударка пригожая с сахарными зубами. А Тимохе ему с кривинкой сойдет, с гнильцой.
«Вот змей-то!» — изумилась Поля. «Козел вонючий! Ну-ка, забирай свою бутылку, и чтоб духу твоего тут не было, а то возьму ухват. Вон да по башке-то поумный! Умник!»
Тимофей аккуратно надел на бутылку железную косыночку, устроил бутылку во внутренний карман пиджака и, не торопясь, пошел прочь. Стало вроде малость полегче. Но хотелось еще кому-нибудь досадить, кому-нибудь так же бы вот спокойно, тихо, наговорить бы гадости. Пришел он домой. А дома, в прихожей избе, склонившись локотком на стол, сидит Николай Угодник. По всем описаниям, по всем рассказам, вылитый Николай Угодник. Белый, невысокого росточка, игрушечный старичок сидит. Головку склонил, смотрит ласково. Больше никого в доме нет. «Ну, здравствуй, Тимофей», — говорит. Тимофей глянул кругом и вдруг бухнулся в ноги старичку. И, стараясь тоже ласково, тоже кротко и благостно, сказал тихо: «Здорово, Николай Угодничек. Я сразу тебя не узнал, батюшка». Угодник весь как-то встрепенулся, удивился, засмеялся мелко, погрозил пальцем. «Пьяненький, а есть маленько». С отчаянной какой-то веселостью, с любовью продолжал Тимофей. «С тоски больше! Не обессудь, батюшка, с тоски! Шибко-то не загуливаюсь, ребятишек теперь вырастил. Чего, думаю, теперь не попить? Какой ты, батюшка, седенький! А чего пришел-то?» Угодник поморгал ясными глазами, опять посмеялся.
«С чего тоска-то?»
«Тоска-то? А Бог ее знает. Не верим больше, вот и тоска. В Боженьку-то перестали верить. Вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матершинничаем, блудим. Вот она и тоска.
А ты веровал ли когда?»
«Батюшка, вот тебе крест! Маленький был, веровал. В Рождество Христа славить ходил. Не приди, большевики, я бы и теперь, может, верил бы.
Сам-то не коммунист?
Откуда? Я бы, может, и коммунистом стал. Перед тобой-то чего лукавить? Но был у меня тесть, ни дна бы ему, ни покрышки. Его в 30-м году раскулачили. Ну, я с той поры и завязал рот тряпочкой, и не заикался никогда. Угодник больше того удивился. Горько удивился. «Ты что, Тимофей? Как на духу, батюшка? Так ты чего пришел-то? К добру или к худу? Как понимать-то?»
Угодник потрогал маленькой сморщенной ладонью белую бородку. «Чего пришел? Да вот попроведать вас, окаянных, пришел. Ты, однако, подымись с колен-то».
«Постою! Чего мне не постоять? Не отсохнут!» «Что, батюшка, так вот походишь, поглядишь по свету-то, испаскудился народишко-то?»
«Маленько есть. Значит, говоришь, тесть тебе перешел дорогу?»
«Перешел! Да он и кулаком-то, по правде сказать, никогда не был, а так!»
«Заупрямился тогда. С колхозами-то. Нашумел, натрепался где-то. Трепач он был. Тесть-то дурак дураком. Ботало коровье.
жил, правда, крепко. А я середнячишка был. Мне бы в партию большевиков-то можно бы. И чего же он, тесть-то? Отпыхтел свое. Я его так и не видел. Далеко живем друг от друга. У сына он живет, балда старая. А сын далеко где-то. Так говоришь, испаскудился, народишко?
Здорово испаскудился, — серьезно сказал угодник.
Совсем никудышный стал народ, — подхватил Тимофей. Пьют, воруют. Я и то приворовываю на складе. Знамо грех. Но поглядишь кругом-то. Господи, господи, что делается?
Приворовываешь?
Приворовываю, батюшка. Ребятишек он выучил. На какие бы шиши так-то, батюшка? Тимофей весь собрался, подполз ближе.
Чего я тебя хотел попросить?
Ну?
Ты там к Господу нашему, Иисусу Христу, близко сидишь, к Деве Марии. Посоветуйтесь там сообща, да и это...
Шибко уж жалко, батюшка. До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то не глупый, ведь у меня... Грамотежки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцев обвожу вокруг пальца.
Не пойму я. Родиться бы мне еще разок, а? Пусть это не считается, что прожил. Родите-ка вы меня еще разок, а?
Угодник опять невольно рассмеялся. То жалуется тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха.
«Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла!»
Тимофей готов был заплакать злыми слезами. «Ты вот смеешься! А мало тут смешного, батюшка! Одна грусть, тоска зеленая! Ведь вон на земле-то!
Хорошо-то как! Разве ж я не вижу, не понимаю! Все понимаю! Потому и жалко-то! Тьфу! Да растереть! Вот и вся моя жизнь!»
«А как бы ты, интересно, жить стал?» «Другой Тарас».
«Перво-наперво я б на другой бабе женился!» «Про любовь даже в Библии писано, а для меня что любовь, что чири на одном месте, прости Господи, одинаково! Или, как все одно, килу с молоду нажил, так и жена мне! Кряхтишь, а носишь! Никудышная бабенка попалась, дура, вся в папашу своего!» «Хайло разинит и давай! Только и знает! Сундук плетеный, не баба! Из-за нее больше и приворовывают-то! Жадная, несусветно жадная! А с моей-то башкой мне бы и в начальстве походить тоже бы не мешало! Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился!»
Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза угодника.
«Тестюшку, например, своего! Я б тогда так законопатил!» Что он бы и по сей день там за язычину его?
— Цыть! — зло сказал старичок.
— Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты, ворюга! Разуй глаза-то, допился!
Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колен, отряхнул штаны и спокойно и устало сказал. — Гляди-ка, правда, тесть! — Тестюшка! — Ну, давай выпьем со встречи. Вишь... За кого я тебя принял?
Допился, сукин сын.
Все секреты свои рассказал тебе. Ну, ничего.
Знай.
Вот ведь как обознался. Это ж надо так вклепаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой: «Вот тебе, а не другую жизнь! Вот тебе билетик на второй сеанс! Ворюга!» А Тимофей красный, удовлетворенный, повторял: «Ах, как я вклепался!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это ж надо так!
Я тебя самого посажу, ворюга! Кто ты? Господь с тобой! Кто тебе поверит, лишенцу?
Вот тебе билетик на второй сеанс! Другой раз жить собрался! На-ка!»
Тесть-угодник хотел опять угодить под нос зятю большим кукишем, но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками. «Подожгу ведь!»
Тесть-угодник вытерся полотенцем и заплакал.
«Ты чего, Тимоха? Над старым-то человеком! Бесстыдник ты! Дешевка! Приехал к нему, как к доброму!»
«В том-то и дело, что не знаю», — миролюбиво уже сказал Тимоха. «Не знаю, тестюшка, не знаю. Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали. Укатали сивку. Жалко. Прожил, как песню спел. А спел плохо. Жалко. Песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.